Послание к Римлянам, 6 глава. Будем читать с 1 стиха. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члена ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Как-то давно я читал историю об одном молодом человеке, ему было 15 лет, и родители решили отправить его из далекой глубинки в Советском Союзе, это было в начале 20 века, 1917 год, решили отправить его в США. Они всеми родственниками набрали денег, достаточных на билет этому молодому человеку, и отправили его. Два слова, которых молодой человек знал по-английски, были «sure», «all right». Это все, что он знал. Попав на корабль, молодой человек понял, что ему нечем питаться. Ему нужно что-то есть. А путешествие могло занять до 3 недель через Атлантику. Получается, он переплыл Атлантику на корабле. Тогда у него возник план. Он подходит к одному из матросов и говорит, точнее сказать, он не мог сказать, он попытался объяснить, что он готов делать любую работу, если они дадут ему поесть. План сработал. Матросы согласились давать ему самую трудную работу. Но за это они обещали ему давать один раз в день еды. Каждый день, когда этот молодой человек драил палубу, когда чистил туалеты, он видел других людей, которые шли в рестораны и ели изысканные блюда. Ему очень хотелось попробовать, ну, хотя бы что-нибудь из этого. Но вместо этого ему приходилось довольствоваться тем водянистым супом и кусочком хлеба, который ему давали матросы. Теперь представьте, каково было разочарование этого молодого человека, когда за день до прибытия в США он узнал, что тот билет, который у него был на корабль, давал ему доступ в ресторан. Он в любой момент мог пойти в ресторан и есть все, что там давали. Вместо этого он жил на этом корабле как раб. Он не знал языка, и матросы решили просто сыграть с ним злую шутку. Они понимали, что, скорее всего, он ничего не узнает. Все это время он мог испытывать привилегии хорошего ресторана, но он этого не испытал. Вы знаете, очень часто христиане могут жить, как этот молодой человек. У нас есть привилегии Божьего дитя. Мы спасенные. Но мы продолжаем жить, как рабы, принадлежащие другому господину. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, в 10 стихе, Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели, знаете, какую? С избытком». Вот это слово «избыток» относится к количественно настолько обильному, что оно значительно больше, чем можно было бы ожидать. Христос говорит: «Я пришел, чтобы у вас была жизнь, но не просто какая-то жизнь с кусочком хлеба и водянистым супом. Я пришел, чтобы ваша жизнь была с избытком». Христиане могут жить с избытком, дорогие друзья, но грех ворует у нас эту жизнь. И тот текст из послания Римлянам 6 главы, который мы с вами прочитали, описывает, как мы можем жить жизнью победы. Как можно жить христианской жизнью с избытком. И прежде чем мы с вами рассмотрим на основании этого текста, как побеждать грех, важно отметить, что Павел начинает 6 главу с интересного вопроса. Посмотрите, в первом стихе Павел задает такой вопрос. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Довольно-таки интересный вопрос, не правда ли? Если просто начинаешь читать 6 главы, то сразу возникает вопрос: а почему Павел задал такой вопрос? Как он пришел к такому вопросу? И если вы читали послание к римлянам, то вы наверняка знаете, что Павел начинает первую главу, представляя себя проповедником Евангелия. Павел в самом начале, с первой главе, до 17 стиха, он показывает важность проповеди Евангелия, но сразу после этого он переходит к новой теме и говорит. В третьей главе послания к римлянам как бы суммирует эту тему, он говорит: нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто, ни один не ищет Бога. Все, абсолютно все совратились с пути, все до одного негодны, нет делающего добро, и дальше он еще добавляет: нет ни одного. Если вы еще не поняли, что нет ни одного, он еще добавил: нет ни единого человека, который бы делал добро, нет ни одного того, кто бы искал Бога. И вот в этом разделе, с 1 главы 18 стиха по 3 главу 20 стих, Павел пишет о том, что все люди, абсолютно все люди нечестивы, и гнев Божий готов излиться на них. Но затем в 3 главе 21 стихе мы встречаем одно важное слово. Знаете, какое? Там встречается слово «но». «Но». В 3 главе 21 стихе апостол Павел пишет: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия» или «праведность Божия». И дальше в 22 стихе он говорит: «праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих». И здесь Павел дает нам представление спасения по благодати через веру. Друзья, этот раздел – один из самых важных писаний для понимания спасения. Этот раздел в 3 главе, мы читаем еще раз, Павел пишет, 3 глава, 23 стих: «Потому что все согрешили». Он еще раз это повторяет. «Все согрешили. Нет праведного ни одного. Все лишены славы Божией», говорит Павел в 23 стихе 3 главы. Но дальше в 24 стихе он говорит: «Оправдание мы получаем, знаете как? Мы получаем его только даром по благодати Его». Искуплением во Христе Иисусе. Друзья, это замечательная благодать. Это та благодать, без которой никого бы из нас с вами здесь не было. Благодать дарована нам Христом. И дальше, в конце 5 главы, в конце вот этого раздела о спасении по благодати, Павел говорит нечто такое, что для нравственных людей звучало как извращение. Если вы посмотрите буквально за несколько стихов до того текста, как мы прочитали, 5 глава, 20 стих, апостол Павел пишет такие слова. Он говорит: «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление». И дальше интересно, он говорит: «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». То есть в этом стихе Павел буквально говорит, что знание Божьих повелений сделало грех еще хуже, потому что грешные люди начинают не повиноваться осознанно. Более того, вы наверняка хорошо знаете, как только вы ребенку сказали: «Не трогай горячо», следующая вещь, что хочет сделать ребенок, знаете? Он обязательно хочет потрогать. Как только вы сказали: «Не заходи сюда», знаете, что следующий человек хочет сделать? Он хочет туда зайти. Как только люди узнают Божьи заповеди, знаете, что люди хотят сделать? Они хотят их нарушить. И об этом здесь как раз Павел пишет, что как только пришел закон, умножилось преступление. Люди стали четко понимать, что Бог от них требует. Но в своем неверии, в своем отступлении они идут против Бога. Они хотят нарушать эти заповеди. Но вторая половина еще более интересна. Он говорит: «Но когда умножился грех, что стало делать?» Он говорит: «Стало преизобиловать благодать». И любой здравый человек понимает, что грех – это грех. И я надеюсь, что не нужно вам объяснять, что такое грех. Я не думаю, что нужно давать определение греха. Грех – это нарушение того, что Бог повелел. И мы не должны делать грех. И люди понимают, что любая религия должна делать плохих людей хорошими, или, по крайней мере, делать их лучше. А здесь, в 5 главе, 20 стихе, похоже, Павел впал в крайность. Похоже, или может сложиться такое впечатление, и Павел, ожидая, похоже, что Павел начал проповедовать безнравственную религию, которая поощряет плохих людей просто оставаться такими, какие есть. Ожидая такое возражение, апостол Павел, будучи искусным учителем, он ожидает этот вопрос в разуме читателя, он поэтому его задает в первом стихе 6 главы. Поэтому он так говорит: «Умножилась благодать, когда стало преизобиловать преступление, когда стало больше преступления, стало больше благодати». И он говорит: «Неужели нам оставаться в грехе», в первом стихе, 6 главы, «чтобы умножилась благодать». И, друзья, это не предложение типа: «Ну, давайте теперь все грешить». Нет, здесь Павел говорит обвинение, которое он ожидается от своих читателей. Он говорит, твое учение благодати приводит к такому абсурдному выводу. И если вы читали послание к Римлянам или другие послания, очень часто Павел, когда пишет свое письмо, он ожидает вопрос своих читателей, и он его записывает и отвечает на него сам же. И здесь он это делает то же самое. Но как отвечает апостол Павел на этот вопрос? Посмотрите, в первом стихе он говорит: «Никак». И вы знаете, когда я читаю слово «никак», то, может быть, оно не совсем понятно. Слово «никак» – это самое сильное отрицание в греческом языке. Буквально его можно было перевести: «нет», «нет», «никогда». Вот так Павел отвечает: «Нет», «нет», «никогда», «никогда». И это выражение, вот это вот «мегенойте» по-гречески, он говорит его 14 раз в своих посланиях, 10 раз он использует их только в послании к Римлянам. И это выражение в себе содержит такое чувство возмущения тем, что кто-то может подумать, что это утверждение было правдой. Спасение по благодати никогда не может и не должно быть использовано как оправдание греха в жизни. И тут Павел во втором стихе говорит центральную мысль нашего текста. Посмотрите, что он говорит во втором стихе. Он говорит: «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Друзья, Мы умерли для греха похоти. Как же нам жить в нем? Мы умерли для греха зависти. Как же нам жить в нем? Мы умерли для греха непослушания. Как же нам жить в нем? Мы умерли для греха непрощения. Как же нам жить в нем? Мы умерли для греха превозношения. Как же нам жить в нем? Кстати, одна из основных причин, по которой Павел пишет послание к римлянам, это было деление и превозношение между иудеями и язычниками в римской церкви. Как это произошло? Церковь в Риме состояла из христиан еврейского происхождения и из язычников. И в 49 году император Клавдий повелевает, чтобы все евреи покинули Рим. Мы точно не знаем, по какой причине Клавдий решил издать такой указ. Возможно, из-за того, что христиане ходили, проповедовали, мы не знаем. Но он повелевает, чтобы все иудеи покинули Рим. Представьте себе евреев, которые руководили церковью на тот момент в Риме. Ну, и это было достаточно правильно, потому что, скорее всего, евреи пришли в Рим и принесли Евангелие. И тут Клавдий их всех выгоняет. Кто-то же должен был взять ответственность за церковь. Кто берется за это дело? Конечно же, берутся язычники. Затем Клавдий умирает в 54 году, и его указ перестает действовать. Христиане из евреев теперь возвращаются назад в Рим. И возвращаясь назад в Рим, что они ожидают? Они ожидают, что они снова встанут на те позиции, где они были в церкви. Как вы думаете, что язычники в этот момент думают? Они говорят: вы ушли, мы взяли, извините, место занято. У них совсем другие мысли по этому поводу. Поэтому церковь в Риме не была местом гармонии и мира, потому что каждый из них стали считать себя выше другого, достойным большего. И Павел пишет это послание именно по этой причине. Он пишет, чтобы показать, что ни у евреев, ни у язычников нет причин для превозношения. Мы не можем превозноситься друг над другом. Нету никаких причин, чтобы нам поставить себя выше другого. Ни еврей, ни язычник. Неважно, какое у тебя происхождение. Именно поэтому Павел начинает с вопроса спасения. Помните, да, он говорит, что все, абсолютно все ничтожны, абсолютно все грешные и абсолютно все нуждаются в спасении. И дальше, все как спасаются? Из-за того, что я иудей спасаюсь быстрее или лучше? Нет, абсолютно нет. Апостол Павел тут также говорит: неважно, какое у тебя происхождение, ты спасаешься только по благодати. И говоря, вы умерли для греха, Павел говорит, вы умерли для греха разделения, для греха раздора, высокомерия, разногласий. Вы не можете жить в нем. У вас есть доступ в Божий ресторан для того, чтобы наслаждаться его дарами. Друзья, вы можете жить жизнью с избытком. Это то, что Павел пишет римлянам, и то, что пишет нам. И тут возникает большой вопрос. По крайней мере, у меня возник. Надеюсь, у вас тоже. А вопрос такой. А как это происходит в практической жизни? У меня грехи. Я постоянно встречаюсь с грехами. Как это происходит в моей практической жизни? Если я умер для греха, но я грешу. И здесь Павел объясняет. Он объясняет, что есть у нас, как у верующих, все необходимое для того, чтобы побеждать грех. И он дает нам три шага. Павел дает нам три шага в этом тексте, которые нужно предпринимать, чтобы одержать победу над грехом. Друзья, я хочу, чтобы мы постарались с вами запомнить эти три шага, которые нужно предпринимать каждому верующему, потому что мы, каждый из вас, встречаемся с грехом в нашей жизни. Но Павел говорит, что мы можем побеждать грех. Христианин может побеждать грех. Каким образом? И первый шаг, о котором Павел говорит, самое первое. Павел говорит: знай свое положение. Знай, кто ты во Христе. Знай свое положение. Посмотрите снова на третий стих. Апостол Павел пишет: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, чтобы, как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Зная то, опять же, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы верим, что со Христом, если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Друзья, во втором стихе апостол Павел пишет, что мы умерли для греха. Умерли для греха, смотрите, он не говорит, не умерли для грехов. Заметили, да? Он говорит, вы умерли для греха, мы умерли для греха. И это значит, что грех, как порабощающая сила, не имеет больше власти над нами. Мы умерли для этой порабощающей силы, мы умерли для нее. Но потом Павел говорит, что верующие должны что-то знать. У верующих должно быть знание того, кем они являются. Как мы уже прочитали, да, неужели не знаете в третьем стихе? Затем в шестом стихе, зная то. И что мы должны знать? Посмотрите, в третьем стихе он говорит, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Очень часто этот текст используют для того, чтобы говорить о водном крещении. Но вот это слово «крестившийся» здесь, в этом тексте, Павел не говорит о водном крещении. Павел как раз через этот текст показывает, что водное крещение собой представляет. Слово «креститься» буквально означает погружение чего-то куда-то. Вот, знаете, когда корабль тонет в воде, вот он крестится по-другому в воду. Или человек, когда в воде тонет, он крестится в воде. В обычном греческом языке, когда говорили вот это слово «баптидзо», есть такое греческое слово, и оно буквально обозначало погружать что-то. Они даже использовали, например, когда кольца веревки, толстые веревки опускали в соленую воду, они говорили, вот веревка погрузилась, покрестилась в соленую воду. Или когда скальпелем разрезали человека, они говорят, скальпель погрузился или покрестился в человека. То есть вот это слово использовали. И Павел здесь говорит, что мы были крещены в Иисуса Христа. И он не говорит о том, что это вы в воду просто погрузились и вышли. Нет, Павел говорит, что вы погрузились в Иисуса Христа. Что мы погружены полностью в Него. Но что это значит? Наверняка кто-то из вас сейчас думает, что это значит погрузиться в Иисуса Христа. Давайте посмотрим, что это значит, потому что Павел объясняет это. Павел говорит, что креститься в Иисуса Христа означает, ну, во-первых, то, что мы соединены с Ним подобием смерти. Посмотрите на 4 стих. Павел говорит, «Итак, мы погреблись», или буквально «умерли с Ним крещением в смерть». В 5 стихе Павел говорит о том, что происходит во время крещения. Он говорит, «Мы соединены с Ним подобием смерти Его». Мы соединяемся с Ним. И 6 стих дает пояснение, что значит соединиться с Христом подобием смерти. 6 стих, смотрите, «зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». И смотрите, ветхий человек описывает всего меня до того, как я пришел ко Христу. Этот ветхий человек был распят со Христом. Кстати, я хочу, чтобы вы отметили, апостол Павел не призывает вас к тому, чтобы вы распинали своего ветхого человека. Он говорит, что он уже распят. Это утверждение. Мой ветхий человек уже распят. Друзья, так же, как Иисус Христос умер за наши грехи, мы умерли для своего греха в Нем. То есть, когда мы погрузились, когда мы соединились с Христом во время покаяния, во время нашего обращения, во время того, как мы стали новым человеком, мы умерли в Нем. Мне очень нравится, как один комментатор, его зовут Кристофер Эш, описывает этот союз со Христом. Я хочу прочитать вам вот эту цитату. Он пишет там так. «Союз со Христом означает, что то, что случилось с Ним, теперь полностью вменяется нам. Он умер, поэтому мы умерли. Грех наказал нас во Христе своим последним и худшим наказанием, то есть смертью. Большего Он сделать не может. Наказание уплачено». И очень важно понимать, когда все это произошло, когда было уплачено наказание, или когда мы умерли со Христом. Мы не умираем во время нашего обращения или покаяния. Смерть, о которой говорит Павел, произошла 2000 лет назад. А при обращении наша история становится его историей, происходит обмен. А умерли мы вместе с ним 2000 лет назад. То есть его жизнь, его смерть становится нашей. Понимаете? Шестой стих также говорит, посмотрите, шестой стих говорит, «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Интересно вот это слово «упразднено», да? Ну, когда читаешь, думаешь, чтобы упразднено, чтобы как бы оно у нас исчезло. Ну, к сожалению, наше греховное тело не исчезает. Мы как жили во грехе, так и живем. Грех еще остается. Вот слово «упразднено» буквально значит «сделать недействительным или бессильным». Когда апостол Павел пишет, «Ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное», это буквально «сделать недействительным, бессильным». Мы больше не рабы греха. И 6-7 стихи, если чуть дальше посмотреть, апостол Павел пишет, смотрите, да, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Мне нравится одна такая интересная иллюстрация, когда человек сидит в тюрьме. Человек сидит в тюрьме, и есть наблюдатели, да, есть стражники, которые охраняют человека в тюрьме. И находясь в тюрьме, человек не может оттуда просто так сбежать. До тех пор, пока он не отслужит свой срок, до тех пор, пока он не отплатит наказание. Так вот, в данный момент, если мы говорим грех как тюремщик, то до того, как мы крестились во Христа, каждая попытка освободиться от этого тюремщика была похожа на попытку побега из тюрьмы через ограду, еще до того, как срок истек. Но когда мы погрузились в Христа, мы можем противостоять греху. Наш приговор был отбыт. Теперь, даже если тюремщик запугивает и говорит, ну-ка вернись сюда, ну-ка приди назад в мою тюрьму, мы не должны этого делать. Единственная сила греха над христианином, это знаете какая сила? Это сила блефа. Грех больше не имеет власти над христианином. Но не только это. Если мы с вами увидели, что первое, что Павел имеет в виду, когда говорит, что мы крестились в Христа, то, что мы соединились с Ним подобием смерти. Второе, что Павел говорит, что мы соединились с Ним подобием воскресения. Посмотрите снова на 4 стих. Апостол Павел пишет, мы соединились с Ним подобием воскресения, чтобы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Слово «обновленное» означает поразительную свежесть. Это качество чего-то, что делает его непохожим ни на что другое в своем роде. Вот этим термином в Септуагинте или в греческом переводе Ветхого Завета описывалась слава храма Соломона. Представьте себе сияние, когда он только был построен. И там описывается, он обладал величием, такой славой. Вот эта вот обновленная жизнь – это то, чем мы с вами обладаем, друзья. И посмотрите чуть дальше на 5 стих, апостол Павел говорит, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. Когда человек погружается в Христа, то он соединяется в смерти, но и обязательно он должен быть с Ним соединен подобием воскресения. И 8 стих Павел еще раз подчеркивает, если же мы умерли со Христом, то веруем. Мы веруем, что и жить будем с Ним. Друзья, самый первый шаг в нашей победе над грехом – это наше знание. Знание нашего крещения в Иисуса Христа. Мы должны знать, что мы умерли со Христом для того, чтобы ходить в обновленной жизни, и что мы воскресли вместе с Ним. Одно нельзя никак отделить от другого. Нам нужно знать Христа. Нам нужно познавать Христа. Нам нужно знать, что Он совершил. И Новый Завет достаточно много об этом говорит. Я привел несколько примеров из послания к Римлянам. Чуть дальше, в 16 главе апостола Павел, вернее, в 6 главе, в 16 стихе апостол Павел говорит, неужели вы не знаете? Не знаете, что вы рабы, кому повинуетесь? Вы должны это знать. В первом послании к Коринфянам в 3 главе, в 16 стихе, Павел говорит, «Разве не знаете, что вы храм Божий?» 1 Коринфянам 6 глава, 2 стих, Павел говорит, «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» и так далее. Очень много текстов в Писании, которые говорят о том, что мы должны, как христиане, что-то знать. Но здесь я хочу остановиться. Хочу сделать одно замечание. Посмотрите снова на наш текст. В 3 стихе апостол Павел пишет, «Все мы, крестившиеся в Иисуса Христа». В 5 стихе он говорит, «Если мы соединены с Ним». В 8 стихе он говорит, «Если же мы умерли». Видите, о чем Павел здесь говорит? Свобода от силы греха дается только тем, кто на самом деле умер со Христом. Только тем, кто на самом деле погрузился в Него. Только тем, кто на самом деле крестился в Него. Друзья, и водное крещение тут не поможет. Вы можете креститься во всех церквях, каких только захотите. Водным крещением. Вас могут брызгать, вас могут опускать под воду, держать под водой, еще что-то. Но если вы не испытали реальность того, что водное крещение символизирует, вы никогда не сможете иметь победу над грехом. Никогда, друзья. То, что Павел здесь пишет, он пишет только тем, кто погрузился в Христа. Римлянам 3 глава, он еще раз говорил об этом. Он говорит, как иудеи, так и еллины, все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути, все негодны. Друзья, если вы не погрузились в Христа, бегите к Нему сейчас. Не просто ради страховки от ада. Бегите к Нему, потому что Он самое лучшее, что вы можете иметь в этой жизни и в будущей. Итак, если же вы спасены по благодати, то для того, чтобы иметь победу над грехом, прежде всего нужно знать свое положение. Нужно понимать, что вы были крещены в Иисуса Христа. Но есть и следующий шаг, который нам нужно предпринимать. Второй шаг, который Павел здесь пишет, что нужно быть уверенным в своем положении. Или буквально верить в то, кто ты есть. Посмотрите снова на стихи 8, с 8 по 11. Павел пишет, «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». И дальше он говорит, «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». В этих стихах Павел делает замечательное сравнение. В 9-10 стихах Павел показывает нам Христа, говоря, что Он умер однажды за грехи, и воскреснув из мертвых, Он уже не умирает. Мы же это знаем, да? Христос больше не умирает, Ему не нужно больше умирать. Он уже воскрес, Он уже в прославленном теле. В результате смерть не имеет власти над Христом. Таким же образом, каждый христианин, истинный христианин, кто крестился в Христа Иисуса, умер для греха. Ему больше не нужно умирать, друзья, я еще раз это подчеркиваю. Он уже умер для греха, и он воскрес со Христом, чтобы жить для Бога. Грех и смерть больше не имеют власти. Так же, как смерть Иисуса Христа и его воскресение необратимы, так же и наше положение во Христе необратимо, его нельзя изменить. Но интересно, что в 11 стихе апостол Павел использует слово «почитать». Он говорит: «Так и вы почитайте». Что это за слово? В чем разница между тем, что он говорил с 3 стиха, да, до 8, и вот здесь, в 11 стихе, в чем оно отличается? Мне очень понравилось, как Джон МакАртур в своем комментарии объясняет это слово «почитайте». Он говорит: «почитайте», хотя буквально это значит «считать» или «исчислять» что-то, это слово, или точнее фраза, часто использовалось метафорически для обозначения абсолютной, безоговорочной уверенности в том, что человек считает истиной. Друзья, это сердечная уверенность, которая влияет на его действия и решения. Смотрите, Павел не имеет в виду игры разума, в которых мы обманываем себя, заставляя думать определенным образом. Наоборот, Бог побуждает нас принять верой то, что Он открыл как истину. То есть слово «почитайте» означает веру во что-то от всего сердца. Интересно, что то же самое слово апостол Павел использует, то же самое греческое слово апостол Павел использует в 4 главе Римлянам, и там оно переводится как «вменилось» или «вменяется». В 4 главе Римлянам Павел пишет: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Или «почтилось», «почиталось Богом», «Бог счел Авраама праведным». В 4 стихе: «Воздаяние делающему вменяется», опять же, «считается», «почитается», «не по милости, но по долгу», «а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его», смотрите слово опять, «вменяется» или «считается» кем? Богом, в праведность. Бог считает, Бог почитает, Бог вменяет веру каждого верующего в праведность. И вы знаете, для Бога это не так: ну, не знаю, а может быть, он и праведный, а может быть, и неправедный, ну, не знаю, что там с ним произошло. Нет, абсолютно нет. Бог очень четко знает, что произошло с каждым человеком. Он знает, кого почитать верующим, а кого неверующим. Он говорит: тот, кто пытается спастись делами, тому вменяются дела. Бог его почитает таким, что он спасается делами. А тот, кто верит, тому Бог почитает веру его в праведность. Друзья, можно снова обратиться к той истории, которую я сказал в начале. У вас может быть билет на корабль. Вы даже можете знать, что он дает вам определенные привилегии, но при этом вы можете сказать: ах, я не верю. Я не верю, что это возможно. Я не верю, что с моим билетом я могу пойти в этот ресторан и там есть. Да кто сказал, что с билетом вообще можно куда-либо ходить? И тогда вы будете продолжать жить, как раньше. Нам нужно привести наше мышление в соответствие с истиной. Бог вменяет наш грех Христу, а его праведность нам. И то, и другое Бог считает истиной. И это на самом деле является истиной. Друзья, это очень важный второй шаг, потому что недостаточно иметь знание о своем положении. Нужно иметь полную уверенность. Нужно от всего сердца верить, что свобода от греха вам уже дарована. И вам не нужно говорить, что: ой, мне нужно умереть, мне нужно распять себя. Вы уже распяты во Христе, вы уже умерли во Христе. Это уже у вас есть, если вы истинный христианин. Интересно, как Павел сравнивает вот эти два термина. Во втором послании Тимофею, в 1 главе, в 12 стихе, апостол Павел пишет так. Смотрите, он говорит: «Ибо я знаю, в кого уверовал». Но посмотрите следующее слово. Он говорит: «И уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Друзья, нам нужно быть уверенным, нам нужно иметь убежденность в своем положении. Как я уже прочитал, это не просто игры разума, в которых мы пытаемся сказать себе: ты убеждаешься, ты должен быть мертвым, ты... Нет, мы знаем истину. Мы знаем истину. Бог побуждает нас принять эту истину верой. У меня вопрос к вам. Верите ли вы в это? Если вы спасены и оправданы Богом, верите ли вы, что вы мертвы для греха и живы для Бога? Без этого шага не получится продвинуться вперед к следующему шагу. А следующий шаг, если мы сказали, да, уже первый шаг у нас, нужно знать свое положение, нужно знать, кто мы во Христе. Второе, нужно иметь уверенность или быть уверенным в своем положении. Нужно верить от всего сердца, кто мы во Христе. Третий шаг, который дает здесь Павел, он говорит, практикуй свое положение. Если у тебя есть знание, если у тебя есть уверенность, следующий шаг – практикуй. Посмотрите на 12 стих. Апостол Павел пишет, «Итак», или в свете того, что мы только что с вами прочитали, «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Я еще раз хочу, чтобы вы отметили, в 12 стихе апостол Павел не говорит там, идите умирайте, или идите распинайте. Нет, это уже свершившийся факт. До этого момента Павел говорит, что нам нужно привести наше мышление и убеждение в соответствии с Божьей реальностью. Но что дальше происходит? В свете той истины, которую мы знаем и в которую мы верим, вы теперь можете жить в свете этих истин. У вас есть билет, вы верите, что он дает вам доступ в ресторан, и теперь что вы делаете? Вы идете и пользуетесь. Вы идете в этот ресторан. Пользуетесь данным Богом вам правом. Друзья, ну вы знаете, что вы свободны от греха. И несмотря на то, что вы еще не пережили физической смерти, вы не можете давать греху царствовать в смертном теле. Но что же делать, чтобы это сработало? Мы снова возвращаемся к практическому вопросу. Да, окей, хорошо, я знаю, хорошо, я понимаю, я верю, да, я спасен, но грех все равно есть. Что же делать? Как побеждать грех? Смотрите, Павел дает два повеления. Два очень простых повеления здесь. Первое, он говорит, не предавайте членов ваших греху. Интересно, что говоря это, он не имеет в виду, что мы не должны предавать греху в орудии неправедности только наши физические конечности. Когда он говорит слово «членов», то это включает в себя все человеческие способности, нашу силу рассуждения, воображения, наши амбиции и желания, наши ноги, которые ведут туда, куда мы хотим, наши руки, как выражение наших способностей, моя сила, как влияние на других, мое сердце со способностью любить, мои деньги – как продолжение моей силы. Все, все мое сердце, ум, душа, крепость, все, все включается здесь. И тогда опять же возникает вопрос, мы возвращаемся опять. То есть Павел говорит, не предавайте орудия ваши, или говорит, не предавайте членов ваших греху в орудия неправды. Ну, достаточно ли этого просто сказать, не предавайте? На самом деле, искушение есть. А как противостоять? Как не отдавать своих членов в орудие греху? И Павел отвечает, кстати, на этот вопрос чуть дальше, в 13 стихе. И он начинает этот ответ с союза «но». Да, посмотрите, он говорит «но». То есть сначала он говорит «не предавайте», и второе повеление он говорит «но». Представьте себя Богу. Представьте себя Богу. Друзья дорогие, вы никогда не сможете перестать отдавать свои члены в орудие греху, если вы не начнете представлять себя всего Богу и ваши члены Богу в орудие праведности. И в Библии этот процесс описывается как совлечением старого или греховного тела и обличением нового. Совлечься, облечься. Возможно, вы слышали такой процесс, да? Мы, как ожившие из мертвых, должны заменить наши греховные привычки, наше греховное поведение праведным поведением и привычками. И об этом, конечно же, много текстов говорят. Я за неимением много времени хочу обратиться только к Ефесянам 4 главе. Ефесянам 4 глава, посмотрите на 17 стих. Апостол Павел говорит: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества, ожесточения сердца их, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Но посмотрите, что происходит в 20 стихе. Он говорит: «Но вы не так познали Христа». Потому что, смотрите, вы слышали о Нем, вы в Нем научились. Это ваше знание. Вы о Нем слышали, вы в Нем научились, так как истина в Иисусе. Истина в чем? Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях. И дальше. Обновиться духом ума вашего, то есть привести ваше сознание в правильное состояние. То, о чем мы говорили. Привести наше сознание в отношение, которое мы реально, в котором мы находимся. Это знание, уверенность. И дальше в 20 стихе он говорит: «И облечься». Облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности. Что это значит? В следующем стихе, в 25 стихе, апостол Павел буквально говорит, что нужно делать. Он говорит: «Поэтому». То есть, если вы все это понимаете, что нужно делать? Отвергнув ложь. Он не просто им сказал: «Поэтому отвергните просто ложь. Перестаньте говорить неправду». Нет, апостол Павел говорит: «Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему». Вы никогда не сможете перестать говорить ложь, если вы не начнете говорить истину. Нужно говорить истину. В 28 стихе он говорит: «Кто крал?» Он не говорит им: «Просто перестаньте красть». Он говорит им: «Впредь не кради, но лучше труди и сделай руками полезное». В 29 стихе, 29 стих: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере». Друзья, можно пойти еще дальше, можно смотреть много примеров, но я хочу приземлить это чуть-чуть больше в нашей жизни. Как принять правильное решение? Если вы боретесь с грехом, если у вас, например, есть зависть, непрощение, похоть, какой угодно грех, вы сейчас смотрите: «У меня есть грех, я хочу бороться с грехом, что нужно делать, как вырваться из этого греха?» Друзья, конечно же, во-первых, нам нужно осознать, что без молитвы мы не сможем побороть свой грех. Мы должны молиться сами. Мы должны просить других людей молиться о нас. Мы должны постоянно прибегать к силе Божьей, которая через Духа Святого работает в нас. Молиться. Но, во-вторых, нужно продумать реальный план, как заменить греховные привычки правильными. Если вас, например, одолевает грех недовольства постоянно, нужно намеренно познавать, что Писание говорит о недовольстве. Нужно намеренно познавать, что Писание говорит о довольстве. Нужно делать практические шаги в том, чтобы учить свое сердце быть довольным во всем. И это можно применить абсолютно к любому греху. Если есть грех превозношения, опять же, мы возвращаемся, и нужно узнать, вообще понять, на основании чего я могу превозноситься. Нужно посмотреть, что Писание говорит. И затем необходимо заменить те греховные привычки праведными привычками. Вместо того, чтобы превозноситься, пойти и послужить человеку. Вместо того, чтобы над кем-то насмеяться, пойти и показать ему свою любовь. Друзья, нам нужно иметь практический план, как заменять греховные привычки праведными. Потому что если христианин не ведет сознательную борьбу с грехом, грех всегда будет побеждать. Он будет побеждать. Он будет незаметно подчинять себе сферу за сферой в его жизни. Противостояние греху возможно только при действии силы Божьей, вдохновляющей для этой борьбы и делающей эту победу реальной, но затем нужен практический план. И интересно, что решение представить себя Богу в орудии праведности чаще всего не получается в момент искушения. Если не было сделано осознанного решения, о котором ты заранее молишься, если ты об этом заранее думаешь, то когда придет время искушения, то, скорее всего, ты не победишь. Поэтому послушание Богу и Его Слову – это решение, сделанное заранее, сейчас. Тебе нужно принять это решение прямо сейчас. Я буду послушен Богу. Я хочу сейчас принять решение, что я буду послушен Богу. Я хочу просить других братьев и сестер, которые со мной рядом, помогать мне молиться обо мне, чтобы мне быть послушным Богу. Но только тогда, когда у тебя есть это твердое решение, когда ты полагаешься на Божью силу, когда ты подойдешь к моменту искушения, ты сможешь принимать правильное решение. У тебя было это решение сделано заранее. Друзья, я еще раз хочу напомнить, что эта битва принадлежит только верующим. Эта битва принадлежит только тем, кто пережил оправдание по вере, независимо от дел закона. И если вы спасены, я хочу вас обрадовать. Я хочу вас обрадовать, эта битва у вас будет всю жизнь. Но это должна быть битва. Это должна быть реальная битва. Мы должны реально над этим работать. Но если сейчас вы сидите и понимаете, что у вас нет этой борьбы, грех вас не беспокоит, вы, если сказать словами Павла с 1 главы 32 стиха, вы знаете праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако вы их не только делаете, но и делающих одобряете, то есть очень большой шанс, друзья, что вы не испытали Божьей спасающей благодати. Вы все еще в своих грехах, и вам нужно прийти ко Христу. Вам нужно. Без Него вы не спасетесь. Придите к Нему сейчас. Мне очень понравилось, как один богослов Чарльз Хадж. Чарльз Хадж суммировал то, о чем мы сейчас с вами говорили. Он сказал так. Не может быть участия в жизни Христа без участия в Его смерти. И мы не можем пользоваться плодами Его смерти, если не являемся причастниками силы Его жизни. Мы должны примириться с Богом, чтобы быть святыми. И дальше. И мы не можем примириться, не став при этом святыми. Это сложное предложение, он много сюда поместил. Но я хочу, чтобы вы еще раз посмотрели. Не может быть участия в жизни Христа. Мы не можем жить со Христом без участия в Его смерти. Мы должны погрузиться в Него. Мы должны умереть для себя. Мы должны были умереть для себя. И дальше, мы не можем пользоваться плодами, если мы не являемся причастниками Его силы. То есть, если мы умерли, то у нас будет и Его жизнь. Эта цепь неразрывна. Это два кольца одной цепи, которые неразрывны. И дальше он говорит, мы должны примириться, чтобы быть святыми, и мы не можем примириться, не став при этом святыми. Христиане, крестившиеся в Христа, у вас есть билет на Божий спасающий корабль. Знайте свое положение во Христе, от всего сердца верьте в то, кем вы являетесь во Христе, и потом живите в свете того, кто вы во Христе. Давайте помолимся. Отец наш дорогой, приходим к Тебе с особой благодарностью сейчас, осознав, что Ты через Иисуса Христа спас нас. И оправдал нас, и это ни по каким нашим заслугам не было сделано. Это просто превосходит любое наше понимание. Отец наш, Но при этом мы осознаем, что так часто мы, ведя борьбу с грехом, проигрываем. Проигрываем, потому что где-то полагаемся на свою силу, думаем, что мы сильны в момент искушения противостоять греху сами, не подготовившись к этому. И я прошу Тебя, Господь, сейчас о каждом из нас. Благослови нас вести победную борьбу с грехом. Мы знаем, что грех всегда будет нас одолевать. Один или другой. Мы всегда будем бороться с ним. Но помоги нам побеждать грех, Господь. У нас есть все необходимое для того, чтобы побеждать его. У нас есть это знание. Мы знаем, что мы погружены в Христа. У нас есть твердая уверенность, что мы умерли для греха, что мы теперь мертвы, что мы распялись со Христом, и что наше греховное тело теперь не имеет никакой силы, что мы можем побеждать грех. Господь, благослови, чтобы это знание и вера проявились в реальных действиях, проявилось в нашей реальной борьбе, когда мы с помощью силы Твоего Духа идем и принимаем решение там, где мы падаем, принимаем решение заранее идти и побеждать грех. У нас есть эта сила. Благослови, Господь, каждого из нас жить жизнью победы во имя Христа. Аминь.